Глава 1. Таинственный преследователь. 11 января 2019 года. Зябко кутаясь в куртку и щурясь от колких снежинок, слепивших глаза и дерзко пощипывающих кожу, я торопилась по безлюдной тихой улице спящего города. Фонари горели через один. Со стороны могло показаться, что моя походка уверенная и бодрая, но это была только видимость. Мне чудилось, будто от самой кальянной Black House за мной кто-то идет. Довольно странное и неприятное чувство. Но как я ни старалась прислушаться, из-за дурацкого, накинутого по самый нос капюшона, мне так ничего и не удалось расслышать. Нестерпимо хотелось обернуться, но страх потерять бесценные секунды парализовал волю, и ноги сами, не сбавляя скорости, несли меня вперед. Разминая окоченевшие от холода пальцы, я усиленно соображала, чем смогу себе помочь в случае чего. И чем дольше размышляла, тем сильнее мою грудь сковывал леденящий ужас. Если бы только можно было прокрутить время назад, буквально минут на 10, в то самое мгновение, когда Виктор, управляющий кальянной, перехватил меня на выходе и предложил подвезти до дома. Нет, не для того, чтобы согласиться на его помощь. Виктор мог воспринять это как зеленый свет, а я даже желтый не хотела ему включать. Если бы я не пожалела денег, вызвала такси и, как следствие, не сломала бы собачку на молнии куртки, подгоняемой настойчивым вниманием управляющего. Однако, как поет Кипелов, время вспять повернуть нельзя. Впереди показался перекресток, недалеко от которого тусклый свет фонарей высвечивал подземный переход. Мелькнула мысль: а что, если юркнуть туда и попробовать оторваться от возможного преследователя? Не ускоряя и не замедляя шаг, приблизилась к переходу. Но, ступив на первую ступеньку и смахнув с головы капюшон, не выдержала, обернулась. Мое сердце подпрыгнуло к горлу. Приблизительно в 20 метрах от меня угадывался темный мужской силуэт. Быстро отвернулась, живо спустилась по лестнице и, свернув не глядя, сорвалась на бег. Едва успела разогнаться, как уже в следующий миг на полном ходу влетела в кого-то. Закон Мёрфи сработал. Как всегда, стремительно и абсолютно не вовремя. Все, что могло пойти не так, пошло именно не так. Вскрикнула от неожиданного, весьма жесткого столкновения и крепко зажмурилась. Послышались грязные мужские ругательства. Чужие руки до боли сжали мои плечи. Их было трое. Молодые ребята лет 16, возможно, 18, с самоуверенными лицами и нагловатыми глазами, высокие. Впрочем, это с учетом моего небольшого роста, 1,58 м. Удерживающий меня брюнет скользнул по мне оценивающим взглядом и криво усмехнулся. «Заблудилась?» «Пусти!» Попыталась вырваться, но безрезультатно. Лишь заслужила хорошенькую встряску. После чего парень оттолкнул меня к одному из своих дружков. Заметалась в мужских руках, но что я могла сделать против троих решительно настроенных парней? Подонки забавлялись, скались и толкая меня от одного к другому. Меня замутило. «Да хватит уже!» – отчаянно выкрикнула я. «Что вам нужно?»
«Доставай телефон, деньги и рыжье».
Примечание. Жаргонное. Золото, драгоценности. Конец примечания.
«Все свое стягивай»,
– потребовал один из них. Замерла в стальной хватке. Мне казалось, или он сказал «ружье»? Встретив в моих глазах искреннее непонимание, брюнет стиснул челюсти и злобно рявкнул.
«Ювелирку снимай»,
– нервно фыркнула. Украшений на мне не было, разве что серебряное колечко в носу. Перед глазами медленно пронеслись кровавые картинки, как эта гопота жестоко срывает с меня украшения. Стало не по себе, я будто ощутила это физически. По большому счету, у меня с собой и денег-то немного. 2000 за смену и 1000 мелочью. Но они, думаю, будут рады и такому улову. Можно было, конечно, попробовать вырваться и убежать, но как я могла? Их ответная реакция очевидна. Злость и применение силы. А я не могла этого допустить. Мысль о потере своего крохи, ютившегося под моим сердцем вот уже 4-й месяц, пугала больше всех остальных. Поэтому я не собиралась им препятствовать или сопротивляться. Пусть забирают все, что им нужно.
все, что у меня есть, и каждый из нас пойдет дальше, своей дорогой». Раздраженно дернулась, намереваясь просунуть руку в карман, но подонки ошибочно приняли этот неосторожный жест за попытку улизнуть и пихнули меня к стене подземки, покрытой цветными граффити. Цепкие пальцы сомкнулись на шее, плотно прижимая к твердому бетону. Паника удушающей волной захлестнула сознание. «Берите все, что хотите, я все отдам!» Прохрипело, что из сил, с остервенением впиваясь ногтями в руку насильника. Странное дело, я совершенно не чувствовала боли, пальцы словно онемели.
«Ах ты, тварь!»
С шипением отдернул руку парень и тут же ударил наотмашь. Но я успела защитить лицо, выставив вперед руку. Удар пришелся вдоль предплечья. Почти сразу с меня с треском сдернули пуховик, чуть не вывихнув руки. Как же его жалко. До невозможности. Не так жалко двухлетний смартфон, деньги, как эту единственную имевшуюся у меня зимнюю куртку. Обнаженную кожу рук моментально обдала колючим морозным ветерком. Судорожно поежилась. Сердце так и норовило пробить ребра, колени дрожали. А я мысленно разговаривала с крохой, беспрестанно повторяя, как мантру: «Они просто заберут деньги, телефон, и мы пойдем домой». В инстинктивной попытке защитить своего серого опустила дрожащие руки на живот, укрытый лишь легкой тканью платьица. По правде говоря, живот был еще совсем плоским, но я уже успела выбрать пацану имя. Я уверена, что это пацан. Гопота явно спешила. Хотя какой нормальный человек зимой в 3 часа ночи спустится в подземный переход? Разве что я. В шуме голосов и возни никто из нас не услышал приближения шагов. Но я заметила тень, скользнувшую по асфальту подземки. Мужчина. Он так быстро метнулся в сторону парней, что я не успела даже разглядеть его. В следующий момент ноги все же подвели и предательски подогнулись. В поисках опоры лихорадочно пошарила руками позади себя, упираясь спиной о холодную стену, только бы не упасть попой на ледяной пол. Я никогда себе не прощу, если потеряю серого. Шероховатая стена царапала кожу, обжигала, заставляя морщиться от неприятных саднищих ощущений. За дальнейшей картиной наблюдала, будто через замочную скважину. Все происходило стремительно. Вырубив одного подонка, мужчина уверенно обездвижил второго, в то самое время, когда третий, попятившись, дал дёру, трус. Понимая, что все позади, облегченно выдохнула и, уткнувшись затылком в стену, прикрыла глаза. Через пару мгновений зазвучал топот, сопровождавшийся тихими ругательствами. Приоткрыла глаза с намерением поблагодарить своего спасителя, но не могла сказать ни слова. Просто онемела от удивления. Каким ветром его сюда занесло? Напоровшись на суровое лицо и жесткий взгляд своего недавнего знакомого, удивленно моргнула. Нетрудно догадаться, что именно он и был тем самым мужчиной, преследовавшим меня всю дорогу. К своему стыду я не помнила его имени. И дело вовсе не в нем, а во мне. Я напрочь забывала имена, а порой и лица людей после знакомства. Правда, эту хмурую бородатую физиономию я бы не смогла забыть даже при сильном желании. «Идти сможешь?» – раздался низкий ракочащий голос, абсолютно соответствующий внушительной комплекции мужчины. Не отводя взгляда, прочистила горло и кивнула. «Думаю, да». Окинув меня быстрым взглядом, бородач шагнул в сторону куртки, валяющейся на полу. «И мой телефон, пожалуйста», – попросила я, замечая рядом с ней свой, с виду вполне себе невредимый девайс. Пару секунд, и мужчина уверенно привлек меня к себе, укрывая плечи курткой. «Дай мне пару Не успела договорить, как меня подхватили на руки. Вцепилась в лацканы шерстяного пальто бородача и, растерянно хмыкнув, пробормотала себе под нос. Ну, или так. Когда мы оказались на улице, в носу все еще жил запах подземки. Омерзительный дух вседозволенности. Расслабиться в крепких руках не удавалось. Внутри как будто сгусток бурлящей энергии, готовый вот-вот высвободиться. Отчего я не могла себе позволить, так это слабости. Во всяком случае, не здесь и не рядом с посторонним мужчиной. Добравшись до машины бородача, меня поставили на ноги, и как только двери разблокировались, я тут же сел на переднее сиденье. Через несколько секунд ко мне присоединился и сам мужчина.
«Где ты живешь?»
Не поворачивая головы, поинтересовался он и запустил двигатель. «Нет, в таком состоянии куда угодно, только не домой. Для начала мне необходимо отдышаться, успокоиться». «Послушай», — начала неуверенно, «а давай посидим немного в машине». Замялась под хмурым взглядом бородача и отвернулась к окну. «Мне очень нужно прийти в себя. Если не хочешь просто сидеть, может, прокатимся по городу?» Вокруг повисла звенящая напряженная тишина, вынуждающая меня добавить. «Пожалуйста». Свет в салоне погас, и автомобиль тронулся с места. Зазвучала негромкая музыка, что-то похожее на рок-баллады. За окном замелькали ночные улицы, светящиеся вывески, жилые комплексы. Мы отъезжали все дальше и дальше от центра города. Я постепенно согревалась и вместе с тем начинала трястись, словно в лихорадке. Обняла себя руками, погружаясь в невеселые размышления. Грусти я предавалась нечасто, не могла себе этого позволить. Последние полтора года слишком многое зависело от меня. Говорят, жизнь каждого человека зависит только от него самого. Но это не так. Тот, кто это сказал, совершенно не понимал, о чем говорит. Попыталась отогнать от себя ненужные мысли. В конце концов, у меня была крыша над головой, универ и работа. Скоро появится на свет мой серый... Это счастье. Серый счастье. А все остальное – жизнь. Жизнь, которую я старалась жить. В машине зазвучал следующий сингл «Looking for Love». Примечание. Сингл группы White Snake. Конец примечания. В данной ситуации эта песня могла показаться мне неуместно романтичной, но я не почувствовала ни капельки неловкости. И все потому, что она незаметно, против моей на то воли, оживляла прошлое, и затягивала меня в водоворот воспоминаний об отце Серого. С Женей мы познакомились в прошлом году на универсиаде. Я была в числе волонтеров, а он в составе волейбольной команды. Все при нем. Высокий, стройный брюнет, с карими глазами и подвешенным языком. В общем, я влюбилась. Впервые. И до своей беременности не задумывалась о том, что однажды эта влюбленность закончится. Уже тогда я экономила буквально на всем, а он, напротив, мог позволить себе многое. Женя красиво ухаживал, дарил цветы, мои любимые сладости, водил по разным интересным местам. Он был как подзаряд для меня, как подтверждение, что другая жизнь существует. Вскоре он стал моим первым мужчиной. Наши встречи были редкими, у меня практически не было свободного времени. Подруга Асель всегда называла наши отношения странными. Но, к счастью, сам Женя так не считал и никогда не обижался на меня. К тому же мы всегда были на связи, переписывались, перезванивались. А потом он пропал. Женин телефон был вне зоны доступа. Гудки проходили, но он не отвечал и не приходил. Самой прийти к нему не позволяло чувство гордости. Через неделю мы случайно пересеклись на дне рождения Жорика, моего одноклассника. Надравшись, Женя вымаливал у меня прощение, наплел бредовую историю о потере своего телефона, в которую я, разумеется, не поверила. Я презирала обман и ложь. Фальшивые люди сразу теряли мое уважение раз и навсегда. Потому на тот момент я все уже для себя решила. Товарищ Берия потерял доверие. Через месяц я уже знала, что беременна, и сочла необходимым рассказать об этом Жене. На мой взгляд, это было справедливо. В тот день мы говорили с ним в последний раз. Было больно. Но со временем я переболела. И мне казалось, выздоровела. Внезапно машина остановилась возле высокого кованого забора, буквально вырывая меня из воспоминаний. Сквозь ажурные прутья виднелся аккуратный кирпичный домик, освещенный несколькими фонарями. Мужчина вышел из машины, подошел к дверцам ворот и, недолго повозившись в замке, раскрыл их. Рвано вздохнув, только сейчас ощутила глухие удары сердца, больно пульсирующие в груди. А всхлипнув, осознала, что все мое лицо в слезах. Все-таки плотину прорвало. Выпрямилась, поправляя на плечах сползающую куртку, и порывисто вытерла слезы. Бородач вернулся на водительское место и, плавно въехав на территорию, остановился возле одноэтажного дома.
«Пойдем»,
– велел он, заглушая двигатель.